Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии мой коллега Алексей Пичугин и я, Константин Мацан. С трепетной радостью напоминаю, что сегодня у нас в гостях Алена Бабенко, актриса, заслуженная артистка Российской Федерации. Алена, я вот в прошлой части начал эту тему.
Да.
Мне бы не хотелось, чтобы мы ее потеряли. Она, мне кажется, очень важной. Про чувства. Вы потрясающе рассказали о том, вот, как вы крестились. Но вот эта тема, с которой вы как вы на нее так среагировали живо, что за чувствами ли вообще мы идем в храм? И с одной стороны, понятно, что мы не можем от своих чувств как-то абсолютно избавиться. Было бы это неестественно и ненужно, мы люди. Но очень легко при этом как-то, ну, может быть, ну, обмануться, что ли, пытаясь искать в храме именно ощущений каких-то, вот какой-то вот такой вот,
да,
как,
я
как
даже...
говорят, вот, я такую благодать почувствовала.
Да, 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 да. Для
вот
меня это
вот
такой принципиальный, какой категоричный вопрос. Я боюсь. Я боюсь чувств излишних вот этого придумывания себе благодати, это правда. Потому что, ну, я не знаю, как кто. Я просто очень чувствительный, впечатлительный человек. Мне очень легко.
Это ваша профессия.
Да, поймать слезы там и что-то такое. И я бегу от этого в храме. Почему? Потому что гораздо важнее в храме мне быть той, какая я есть, находиться в правде. Поэтому, когда я иду в храм, я себе говорю: Господи, пожалуйста, помоги мне сегодня быть здесь с тобой. Не фарисействовать и не притворяться, и не искать чувств, а быть вот в правде. Вот увидеть меня такой, какая я есть. И знаете, очень разные мысли приходят. Бывает, ты совсем отключаешься от службы, уходишь куда-то и говоришь: ага, оп, я себя поймал здесь. Или вдруг у тебя какое-то озарение. Бывает, что ты сух стоишь, вообще тебя ничего не трогаешь. И говоришь: вот, Господи, спасибо тебе, что ты мне показал, какая я есть. У меня есть тоже на эту тему прекрасный случай, чудесный, где я, когда я была в гостях у Серафима Саровского.
В Дивеево.
В Дивеево, да. Я приехала туда со своими просьбами, мучениями, страданиями, вопросами. У меня было-то там 2 дня всего. И в первый день, ну, кто понимает, паломники приезжают с горячим сердцем, полные жизни, эмоций, так сказать, по полной программе все выполняют, с четками по канавке, все хорошо. И такое ощущение, что прям ты план выполнил. На второй день приходишь на службу, и уже так холоден сердцем. И меня посадили вот на второй этаж, где клирос, где там поют. Я сижу, понимаю, что не слушаю, холодна, и говорю: Господи, а можно я вот прям сегодня, я не буду ничего делать, ну все. Сижу, что-то я услышала, что-то я не услышала, мне принесли помянечки, я там кого-то помянула, и так далее. Прошла служба, и, значит, монахини с клиросом приносят мне просфорку. Ну, спасибо, я ее съедаю. И вот в этот момент вдруг у меня слезы, как у клоуна, и я ничего не понимаю, что со мной произошло. И одна мысль, что я просто даю просто так, что Господь дал просто так, ни за что, ни за то, что я сильно молилась или была пустая, как барабан. Он просто так мне подал эту благодать. И вот это для меня была благодать. Я всегда говорю, даже если у меня никогда в жизни больше этого не будет, я запомню этот момент на всю жизнь. Потому что его может не быть.
Потрясающе.
Потому что он сам дал это благо.
Вы в самом начале сказали мысль, которая мне тоже показалась чрезвычайно существенной. И я думаю, что то же самое в той или иной степени мы чувствуем все, когда обретается какая-то радость веры, может быть, первая. Ты думаешь, вот это мой Бог, вот я его нашел, и он вот он такой, и это мое сокровище, которое я, конечно, хочу всем со всеми этой радостью поделиться, но это мое сокровище. А потом иногда, не всегда, не как правило, но бывает такое, что человек приходит в церковь и как-то понимает, что, а может быть, он не совсем мой, он, может быть, и общий. Как-то надо вот от этой, ну, некоторой такой самости отказываться, получается, или нет? Как вы это переживаете?
Ну, я думаю, что каждый все равно человек понимает Бога по-своему. Все равно у каждого
личная
есть какая-то
встреча происходит само
да,
собой.
Личные какие-то отношения.
Конечно.
Самое главное вот понимать этот путь, куда тебя ведет Господь, и не ставить больших задач. Вот я раньше такими думала, надо семимильными шагами. Так, это надо прочитать. Сегодня у нас одно Евангелие, один псалом обязательно, акафист Божьей Матери. Ну и все, вот опять же, по программе. Я такой человек, люблю все такое стихийное. Я стихийный человек. Мне очень трудно вот такими маленькими шагами, муравьиными
идти. Но при этом математическая системность.
А, кстати, по-моему, Серафим Саровский одной из своих там монахинь сказал, я не помню точно, как ее звали, и как точно фраза звучит, ну, скажем так, Ефросинья, ну что ты ходишь вот так, такими шагами? Ты иди потихонечку, так, и вот показал, как вот он шаркает. Я думаю, блин, какая точная фраза. Как вот не надо торопиться, и не надо себе потом говорить, ой, я не прочитала, ой, ну что же, я опять не выполнила план. Ну не нужно это Богу, совсем не нужно. Есть какие-то вот прям сокровищные фразы, которые мне нравятся, или там, например, Бог намерение целует. Так тихо, и ты понимаешь, что...
По-доброму.
Ну,
по крайней мере.
Вот, да, что себе надо давать допуск. А еще вот меня потрясает вот одна фраза вот здесь есть. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадете в различные искушения». Ну, согласитесь, ее трудно...
охватить.
Да, странно, потому что, ну, мы же знаем, что нет... В православии понятие счастья, да, есть понятие радости.
Ну,
бесконечной радости. Да. И даже в те моменты, когда с великой радостью примите искушение. Ёлки-палки, они же бывают очень разные.
Ну, всегда радуйтесь при этом.
И всегда при этом радуйтесь.
Мы так не можем. Ну, я так про себя скорее. Ну, мало кто так может. Но есть куда стремиться.
Вот. Но я попробовала.
Получилось?
Получилось. Сейчас вам скажу, какое чувство я испытала. Я почему-то поняла, что я в защите на самом деле. И только с радостью, вот, понимание, вот впадение в эти искушения, ты можешь разрешить какую-то вот проблему, не знаю, избавиться от этого. И, как ни странно, очень быстро. Это парадоксально, это можно объяснить.
А вы еще одну фразу заложили?
Да, еще одна фраза. Благодарите всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа. И я действительно подумала, если мы говорим, если вот нас учат, что Бог не где-нибудь внутри нас, что Он здесь. Ну, внутри нас сложно, но Он здесь как будто бы. Вот Он рядом, вот ты с Ним разговариваешь. Вот Он живой, вот живое Его Слово. Значит, непременно надо Его благодарить. Вот я не знаю, ну как мы друг другу говорим спасибо? Вот прям, и у меня это тоже появилось такое вот прямо стойкое убеждённость, что так нужно обязательно делать. Что не забывать ни в коем случае это делать.
Много лет вам понадобилось на то, чтобы вот это прийти, во-первых, к этому осознанию, а во-вторых, как-то, ну, наверное, не просто это осознать, но и прочувствовать, что это ваше.
Я вам скажу, что для этого нужно много попадать. Поболеть душой и пострадать. Так просто это не дается. Это не вычитано из книг. Я не читаю огромное количество литературы, хотя очень почитаю многих святых отцов и людей. Не все могу читать. И перестала себя заставлять это делать. Я подумала, я ну, как-то вот последнее время понимаю, что я не могу... последовательно идти по этому пути, и это, видимо, не мой путь. Мне так вот Господь дает маленькими кусочками, тогда, когда нужно, я просто отдалась своему пути. Вот будь то искушение, будь то там какие-то цитаты, не знаю, будь то какие-то встречи. Я стараюсь, я вот это воспринимаю как разговор.
Вы сказали, что в православии у нас нет понятия счастья. Вот Лёша совершенно справедливо поправил, что тут скорее вопрос, ну, о переводе, о слове. Вот слова «счастье» в Евангелии нет.
Да.
Есть слово «блаженство», есть слово «радость».
Ну, «блаженство», по-моему, ближе переводится.
Ну, обычно, да. Вот традиционно говорят, что вот это понятие, которое мы называем счастьем, Евангелие возводит еще выше до категории блаженства. Но вот так со стороны просто человек нас сейчас слушает и думает, а что, неужели вправду нет в православии этих православных счастья? А разве то, о чем вы говорите, это не счастье? Как эти категории различать тогда?
Понимаете, меня лично это не сильно пугает. Почему? Потому что я имею дело с Чеховым, да, который всегда говорит, счастье, счастья нет, его не может не быть. Ну, как бы, оно не может быть. Поэтому для меня это тоже такое вот понятие. Я долго, много размышляла о счастье, делила там с частью, или это сейчас. Сейчас интереснее. Но сейчас это... Ну, непонятно, чем оно заполнено сейчас.
По-моему, именно Чехов мастер изображать счастье в каких-то мелочах и деталях, которые, может быть, у других бы прошли такими широкими мазками, не были бы замечены. А тут у него герои, степь там...
Все несчастны.
Они все несчастны,
все но они несчастны, все... несчастны до одного разобщены, никто не понимает друг друга.
Ну, не все несчастны.
Все в Москву, в общем, никто не может найти общего языка. В этом весь Чехов. Он врач, и он наблюдал много раз, как человек умирает. Я думаю, что он имел много бесед. Я думаю, что он как никто знал об этом. Поэтому все хорошее у него соседствовало с трагедией, с каким-то безнадежностью, скажем так.
В жизни так часто не случается? Случается. Постоянно.
Случается, поэтому мне нравится слово «радость» больше, чем «счастье». Мне нравится.
Ну, мне тоже, да, я согласен с вами, даже когда кого-то поздравляю.
Радость — какое-то понятное ощущение.
Я тоже соглашусь.
Вот серьезно вам говорю, я много думала про это. Счастье.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Алена Бабенко, актриса театра и кино, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Вот у Чехова есть дядя Ваня, который говорит, да я уже мог бы быть там Лермонтовым, Пушкиным, Достоевским, Наполеоном. На это как-то иногда многим хочется ответить, да не мог бы дядя Ваня, потому что Достоевскому ничто не помешало при его эпилепсии быть Достоевским и так далее. А тебе что-то мешает вечно. Вот ощущается в этих героях Чехова какая-то такая бездеятельность часто.
Да.
Я вот о чем хочу спросить. Ведь есть, в принципе, в человеческом опыте противоположная вещь. Это вот именно деятельности, вы к этой деятельности тоже имеете отношение за счет участия в работе фондов благотворительных, и многие из их руководителей были у нас в студии в эфире. Ксения Алферова регулярно у нас гости, чем мы очень рады. Мы знаем о том, что вы сотрудничали, каким-то образом принимали участие в работе фонда Чулпан Хаматовой «Подари жизнь». Обычно участие в такого рода вещах, в помощи кому-то, очень много дает не только тому, кому помогает, но и тому, кто помогает. Что ты для себя открываешь, если угодно, приобретаешь. Вот что вам дает эта деятельность?
Ну, конечно, так без лукавства, это потому что там мои друзья, наверное, коллеги, если они пригласят помочь, я, если смогу, пойду и помогу. Но я не скажу, что у меня свои наблюдения за этим процессом. Нужно ли в этот момент, когда я прихожу, какое-то мое соучастие, я имею в виду эмоциональное подключение? Было такое, я ездила, у меня было двое детей, которые болели вот раком крови. Я ездила к ним и дружила, и общалась и с мамочками. Но они ушли, детки. Вот до сих пор я с одной мамочкой общаюсь. У нее, слава богу, появился ребенок длинным-длинным путем таким сложным. Вот. Да, это было такое... Ну, понимаете, я... Поскольку у меня нет благотворительного фонда, да, у меня есть какие-то личные... Вот я вижу, надо помочь, вот я помогаю. Для меня это больше такое действие, опять же говорю. Это действие.
То, с чего я начал,
собственно, это не то, что там вот это вот... А это действие. Просто чем поговорить? Давайте поговорим. Деньги? Деньги. Что еще сделать? Ну, я, наверное, так просто понимаю это. А для меня это тоже очень, ну, как сказать, важный вопрос. Я бы, например, не смогла, наверное, иметь благотворительный фонд. У меня не такое сердце, я бы, ну, не смогла бы. Я вот как-то конкретно узкий человек.
Ну, и фондов уже немало. Если каждый будет заводить свой собственный фонд, ну, может быть, это будет неплохо, конечно.
Да мне некогда,
но и,
собственно
естественно,
говоря.
Далеко не все будут этим заниматься. И
нет, у меня
фондов
есть...
действительно немало.
Я вам скажу, меня судьба свела. Я, опять же, это отношусь к своей дороге. Милосердие тоже... Не надо его брать, оно само к тебе придет. Просто так случилось, что я бываю в Толгском монастыре, и там знакома с одной прекрасной монахиней, матушкой Спиридоной, а она из небогатой, скажем так, мягко говоря, семьи петербургской. У нее есть братик-инвалид, сестренка, и вот ее мама с одним мужчиной решили организовать заводик, на котором работают инвалиды, которые могут работать. И они шьют тапочки, которые 100-200 рублей стоят, и их можно, ну, по детским садам распространить, по каким-то заводам. Ну, есть много мест, куда можно. Но поскольку они сами, вот, надеясь на Бога, все это началось, да, и вот это моя забота. Сейчас меня Бог привел к ним, вот я им помогаю, конкретному. Я все время говорю о них, я хочу, чтобы им помогли как-то.
А расскажите нам подробнее. Вот ведь слушатели, может быть, кто-то из наших слушателей узнает, тоже захочет помочь. Или тапочки хотя бы пойдет купить.
Он называется завод Тибош. Я сейчас подробно не могу вам рассказать всю историю создания, но, как сказать, кому интересно, наверное, могут написать мне куда-нибудь в личку, в Facebook, например, я там есть, или еще каким-то образом найти. Я пыталась посты размещать, но как-то особо отклика не было. Но мне бы очень хотелось. Я не знаю, почему у нас так не получается наладить это. Они такой уникальный в своем роде проект. И главное другое, что вот эти ребята, которые там работают, им не нужно денег, им нужно работать, они хотят только работать, потому что это, ну, понимаете, занимает их время, это их какое-то дело, ощущение нужности.
А вот что дает, если что-то дает, общение с этими удивительными людьми, и с теми, кто в монастыре, и с теми, кто, может быть, работает? У меня ощущение, когда вот мне приходилось общаться с теми, кто занимается такими социальными проектами, и с самими участниками этих проектов, что они, будучи даже теми, кого мы называем людьми с ограниченными возможностями, в каком-то душевном или человеческом плане здоровее меня. Вот они на жизнь смотрят как-то более здраво, чем я со всеми своими заморочками. У вас не было похожих каких-то вот ощущений или размышлений о том, что дает общение с такими людьми?
Да, ой, что вы. Был какой-то театральный фестиваль, и там участвовали тоже люди с ограниченными возможностями. И вот какой-то коллектив был, который меня знал. И что-то как-то сказали: Алена, вы пообщаетесь с ними. И я с ними общалась, они такие веселые. Таких веселых людей я еще не видела. Таких жизнерадостные. Просто потрясающе. Недавно приходил к нам вот детский дом один приезжал в театр, и меня просили провести экскурсию. Тоже у меня вообще нет ощущения, что они какие-то брошенные дети. Вообще у нас такие чудные вот педагоги. И педагогам вообще надо ставить памятник, который с ними так занимаются. Ну, с ними же невозможно заниматься там 5 часов в день. Мне кажется, они как-то это вот всю жизнь, они как солдаты служат.
Нет, у нас была вот буквально недавно в эфире Маргарита Ребецкая, девушка, которая... Вы улыбаетесь, я так понимаю, что вы Маргариту знаете. Ну, нашим слушателям можно напомнить. Девушка, которая работает в ансамбле Игоря Моисеева, и при этом у нее свой собственный театр, где как раз дети с ограниченными особенностями развития. И вот она приходила со своей актрисой, девочкой с синдромом Дауна, которая играет в театре. Ну, это какие-то необыкновенные ребята совершенно.
Угу. Я так плотно не общалась. И у меня такие были, знаете, разные.
Ну, я понимаю,
такие,
конечно,
встречи.
Да, 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 да. Но это вот как раз тот пример, когда ну, один из таких
служение. Это для меня служение, да. Это не работа. Кстати, я хотела сказать, что артист тоже не работает, он служит.
Служит, да, конечно. Служить в театре.
Так что я себя тоже считаю воином и солдатом. Это только мысль утешает меня, что это может быть не напрасно.
Все не напрасно. А из ваших проектов, в которых вы служите сейчас, что для вас наиболее актуально?
Я вам расскажу о безумном моем проекте, в котором я выступила как продюсер и как исполнительница главной роли. Когда-то, более 10 лет назад, я была совершенно влюбилась в сценарий Ивана Охлобыстина. Он назывался «Мотылёк». Он меня настолько ранил мое сердце, что я стала за ним охотиться. Вернее, он принадлежал другим людям. Я за ним охотилась, там как-то могла сняться, но он никак не снимался. Неважно, это отдельная история. И, в общем, там 3 года назад он попал ко мне в руки, я его быстро купила, быстро создала компанию, быстро отнесла в Минкульт, меня поддержали, я сняла фильм, меня поддержал и фонд кино. Я с удовольствием об этом говорю, потому что это невероятная для меня история. Вот. А речь там была как раз о последнем дне человека. Есть одна из евангельских, один из любимых моих евангельских сюжет, это когда Христос и 2 разбойника на крестах. Один говорит: «Сотвори чудо», а другой: «Помяни меня, Господи, во Царстве Своем». И, в общем, для меня это была вся суть этой истории.
Прокат. Что с прокатом? Это?
Прокатом усиленно занимаемся. Сложно все с прокатом, но очень надеюсь, что она дойдет до зрителя.
Мы тоже надеемся, и когда мы ее посмотрим, мы надеемся вас еще раз пригласить. И
тогда начнем с «Мотылька».
Вот это будет интересно.
Вот начнем с «Мотылька», будем говорить про «Мотылька» всю программу. Ну, хоть всю программу.
Давайте. Хорошо, я буду
счастлива. Спасибо вам большое за этот разговор.
Спасибо, да. Алена Бабенко, актриса театра и кино, сегодня провела с нами этот светлый вечер. Спасибо еще раз за беседу. Она была очень светлой и теплой, как мне показалось. В студии был мой коллега Алексей Пичугин, я Константин Мацан. До свидания.
Счастливо.
Светлый вечер. На радио «Вера».